Здравствуйте. Сегодня понедельник, 18 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. 10 лет назад Россия законодательно закрепила оккупацию Крыма. Вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации до сих пор не признают даже ее ближайшие союзники. С чем связаны потери ВСУ в последние недели, дорогостоящей западной военной техники, поставленной Украине? В дни голосования на выборах президента России на избирательных участках и рядом с ними были задержаны около 120 человек. Также сегодня.
Есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Владимир Путин признал, что незадолго до гибели Алексея Навального обсуждал идею его обмена.
Я обращаюсь к народу Украины. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. В отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским.
Эти слова президент России Владимир Путин произнес ровно 10 лет назад перед подписанием так называемого договора о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации, Автономной Республики Крым и Севастополя. Так Кремль де юра, опять же, в кавычках, оформил оккупацию Крымского полуострова российскими войсками в феврале 2014 года. С тех пор Россия ведет захватническую войну против Украины. Уже больше 2 лет продолжается полномасштабная агрессия. Россия заявляет претензии на все новые украинские территории, а среди политических заключенных из Крыма большинство составляют именно крымские татары. Столкнувшись с международным непризнанием вхождения Крыма в состав России, включая даже такого близкого союза, как Беларусь, Путин, с которым тогда еще соглашались общаться лидеры стран Запада, пытался доказать законность аннексии Крыма и, как водится, проговорился. На пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом в 2018 году Путин признал, что так называемый референдум в Крыму провела именно Россия. Вот как он это сформулировал.
Президент Трампа говорит по Крыму незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все.
Это был Владимир Путин, его выступление после встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году. Но показательно, что уже в 2014 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в отличие от Путина, совершенно открыто призывал разорвать Украину на части, обращаясь, кстати, не только к Кремлю, но и к странам, граничащим с Украиной из Запада. Время показало, что Жириновский тогда говорил о том, о чем Путин думал.
Пришло время не только русские земли, чтобы вернулись под русский флаг, что, естественно, и земля русская, население, но и западные земли Украины. Они были в период сталинского режима правильно присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкие армии подальше. Но это не были русские земли, это не были украинские земли. Но вот теперь время пришло вернуть. Надо бы, чтобы патриоты Венгрии, Польши и Румынии воспользовались моментом. Государства нет. Надо, чтобы был хозяин на любой земле. Русские на востоке, поляки на западе и все остальное. А с Киевом судьбу будем решать позже.
Это был Владимир Жириновский, фрагмент его выступления в 2014 году. Тот же самый Жириновский незадолго до своей смерти в начале 2022 года сказал, выступая в Думе, что 2022 год мирным не будет. И тоже вопреки тому, что с разных трибун заявлял Владимир Путин, утверждавший, что Россия на Украину нападать не собирается. И тогда же, ровно 10 лет назад, 18 марта 2014 года, первые жертвы агрессии России против Украины стал прапорщик ВСУ Сергей Кокурин, защищавший картографический центр в Симферополе. С тех пор счет погибших и раненых в этой войне идет на сотни тысяч, включая десятки тысяч мирных жителей. Число погибших от ракетного удара по Одессе в минувшую пятницу превысило 20 человек. За минувшие выходные есть погибшие и раненые в Николаеве, в Херсонской области, в других украинских регионах. Интенсивным обстрелом постоянно подвергается граничащая с Россией Сумская область. Из приграничных деревень приходится эвакуировать местных жителей, но это не везде возможно. Вот что из села Великая Писаревка, окраина которого находится меньше, чем в 3 километрах от российско-украинской границы, передавала сегодня фронтовой корреспондент украинской службы радио «Свобода» Алена Яцина.
Насколько нам ведомо и
насколько нам известно, детей там уже не осталось. Но есть села рядом с границей, рядом с 5-километровой приграничной зоной. Сколько там остается людей, неизвестно. С этими селами нет транспортного сообщения. В течение недели на эту громаду были сброшены несколько сотен управляемых авиабомб. В громаде уничтожены все мосты через реки, до деревень добраться невозможно. Так что, вероятно, там еще остаются люди. Вероятно, и что среди них есть дети.
Передавала фронтовой корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Алена Яцина. Ситуацию на фронте в Украине по-прежнему продолжает во многом определять снабжение ВСУ оружием и боеприпасами западного производства. При этом за последние 10 дней российское Министерство обороны отчиталось об уничтожении нескольких образцов дефицитной и дорогой западной техники, стоящей сейчас на вооружении Украины. От первой за почти 2 года ее использования в войне реактивной системы залпового огня «Хаймарс» до сразу 2 вертолетов Ми-8 и пусковых установок комплекса ПВО «Патриот». Мой собеседник – журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Марк, удалось ли подтвердить информацию о том, что ВСУ действительно потеряли такие виды вооружений, как «Хаймарс» или системы «Патриот»?
Да, «Хаймарс» – это не первый уже потерянный. Единственное, есть вероятность, что в этом случае речь идет не об установке «Хаймарс», а о ее макете, который, как известно, ВСУ используют, в отличие от макетов тех же «Патриот», которых у них раньше замечено не было. Но большинство наблюдателей сходится на том, что действительно была уничтожена установка «Хаймарс», а также несколько пусковых установок и машин сопровождения американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Ну и это не единственные потери. Я даже не буду упоминать танки «Абрамс», системы ПВО «Насамс». Есть, в общем, увеличилось явно число потерь ценной и крайне ценной, особенно в условиях дефицита поставок западной техники, это да. С чем это связано? Это связано с разными факторами, но комбинация этих факторов, скажем так, во-первых, это приближение линии фронта к основным логистическим хабам вооруженных сил Украины, а с другой стороны, это необходимость, которая есть у Украины, эту технику подтягивать как можно ближе к этой самой линии.
Но ведь, насколько я понимаю, эта тактика расположения таких комплексов недалеко от границы привела к тому, что ВСУ довольно успешно уничтожали российские боевые самолеты в последнее время. Получается, что вот они сделали этот шаг и получили ответный удар.
Я только хочу оговориться, что об уничтоженных самолетах мы знаем исключительно из заявлений воздушных сил Украины. Ни один из этих самолетов, практически документальных подтверждений его уничтожения нет. Но если мы предположим, что истина где-то посередине, и, скажем, озвученное воздушными силами число надо, грубо говоря, поделить на 2, то мы действительно можем предположить, что какие-то самолеты поразить удалось, но ВСУ, опять же, делает это не просто так, а потому что эти самолеты используют корректируемые авиабомбы по украинским позициям, которые пробивают любые укрепления, и за счет которых вам многому удалось взять Авдеевку, и просто нет выбора никакого у ВСУ, кроме как подтягивать эти системы поближе, чтобы, наоборот, отодвинуть подальше российскую авиацию. Я бы сказал, что вообще вот эти несколько недель потери, они связаны просто с некоторой нерасторопностью. Я сейчас никого в этом не виню, но это, возможно, какая-то естественная вещь в ходе войны, такая инерция. Некая нерасторопность ВСУ в реакции на перемещение линии фронта. Может быть, можно было бы как-то быстрее рассредоточить технику. Может, в каких-то случаях ВСУ не могло позволить позволить себе эту технику рассредоточить, как в случае с теми же установками Патриот. Но это лишь одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы, на это обращают внимание многие эксперты, заключается в том, что у России явно улучшились за последние полгода, а может быть и больше, разведывательные возможности. Российские разведывательные дроны оснащаются системами, которые позволяют преодолевать, в свою очередь, украинские системы радиоэлектронной борьбы. Еще и осенью прошлого года были замечены на глубине до 50 километров вглубь в тылу в украинском от линии фронта. И теперь вот в комбинации с ускорившимся принятием решений, то есть России удалось уменьшить время, которое проходит от обнаружения цели до удара по ней. Это как раз то преимущество, которое все эксперты отмечали за Украиной в первые полтора года войны. И вот все это сочетание одно с другим и привело к этим потерям. Но, вероятно, Украина адаптируется к этим новым условиям не раньше, так позже. И, наверное, ситуация войдет в какое-то более-менее нормальное русло.
Моим собеседником был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернусь к событиям десятилетней давности. Тогда, комментируя причины оккупации Крыма, которые привел в своем выступлении Владимир Путин, политолог Николай Петров обратил внимание, что, обращаясь к странам Запада, Путин исходил из принципа «что можно одному, то можно всем». Проще говоря, если кто-то занимается разбоем, то это разрешено любому, кто обладает достаточной силой, чтобы им заниматься. Тогда этот путинский нарратив в глазах политолога был еще довольно непривычным.
Был очень подробно освещен момент, который впервые прозвучал несколько раз на путинской пресс-конференции, а именно, что можно одному, можно всем. Да? То есть обоснование того, что было сделано в Крыму, тем, как развивались события в Косово и демонстрация тех ошибок или нарушений международного права, которые были когда-то совершены европейцами, Западом, в качестве обоснования того, что сейчас мы можем. Это не очень сильно, мне кажется, прозвучало, поскольку Путин легалист, и Россия всегда выступала против тех действий, и Косово она не признала, и сейчас обосновывать свои действия тем, что если кто-то нарушил, то и мы можем нарушать, это позиция немного странная.
Это был политолог Николай Петров, фрагмент эфира «Радио Свободы» десятилетней давности. Сейчас уже практически всякий раз, когда Россию обвиняют, к примеру, в военных преступлениях в Украине, Путин в своих ответах упоминает действия США в Ираке или Сирии, ну или, как в последнее время, ссылается, например, военные операции Израиля против группировки «Хамас» в Газе. Фраза по принципу «посмотрите, что у вас самих делается» вырвалась у Путина, и когда он впервые прокомментировал гибель Алексея Навального в колонии, а также признал, что идея обменять Навального действительно обсуждалась. Учитывая, что Путин до сих пор вообще избегал даже произносить фамилию Навальный, а тут подробно высказался о его судьбе, можно предположить, что заявление о Навальном Путиным было запланировано.
Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Но у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало и неоднократно. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Только при одном условии сказал, что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Вот и все. Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Это был Владимир Путин. Ну и показательно, когда Путин заговорил, наконец, о Навальном. Политике, который мог создать ему реальную конкуренцию, если бы имел возможность вести с ним на равных политическую борьбу. Путин сделал это сразу после окончания голосования на выборах президента России. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков практически одновременно заговорил о том, что российские власти якобы не препятствовали бы возвращению в Россию вдовы Алексея Навального Юлии для участия в похоронах мужа, но, цитата, «она почему-то этого не сделала». До этого Песков высказывался о Юлии Навальной, причем и в самые последние дни, только в резком и угрожающем тоне. Сама Юлия Навальная приняла участие в голосовании в Берлине, сказав, что внесла в избирательный бюллетень фамилию Навальной.
Юля, пожалуйста, стейтмент.
А я вижу, что все эти люди пришли на нашу акцию «Полдень против Путина», потому что всю очередь я шла вместе с людьми, и они поддерживали, всегда кричали: «Навальный, спасибо мне, что я пришла». Но это не мне спасибо, спасибо им, каждому из них, кто пришел и стоял в этой очереди. Наверное, вас интересует, что я написала в бюллетене, за кого проголосовала. Разумеется, я написала фамилию Навальный, потому что так не может быть, чтобы за месяц, во время президентской кампании, за месяц до выборов, главный оппонент Путина, и так находящийся в тюрьме, был убит.
Говорила вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Три кандидата, чьи фамилии вместе с Путиным в бюллетень были внесены официально, Николай Харитонов, Владислав Дованков и Леонид Слуцкий, никаких претензий по поводу организации голосования не высказали. Как отметил политический долгожитель, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, всем и так все было понятно.
В данной ситуации мы прекрасно понимаем, почему такой результат у действующего президента. Мы прекрасно понимаем. Поэтому для нас большое удовлетворение то, что наша программа легла на сердце наших избирателей. Она уже частично исполняется ныне действующим президентом. И вновь избранный президент просто обязан будет ее выполнять, чтобы консолидировать население на трудовые и боевые подвиги. По-другому не дано.
Это был Николай Харитонов. Интересно, примет ли он участие в президентских выборах и через 6 лет? Если да, то это будет уже третья его избирательная кампания. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, открыто заявлявший до выборов, что не хочет своей победы, и после голосования ссылался на слова Владимира Путина.
Сейчас очень важное время для страны, для нашего будущего. Поэтому, как я обратился в прошлом году с призывом ко всем, плечом к плечу, вне зависимости от пар билетов в кармане, возраста, вероисповедания, места жительства. И мы действительно плечом к плечу объединились, о чем сказал и президент в самом начале послания Федеральному собранию. Вот так же те, кто действительно за Россию и за людей, будем продолжать работать дальше.
Это был Леонид Слуцкий, Владислав Дованков, кандидат от партии «Новые люди». Даже по официальным данным, победил сразу на нескольких избирательных участках, организованных за пределами России. В Праге, к примеру, он набрал почти 60% голосов, Путин около 16. Правда, независимые экзит-пулы в Праге давали Дованкову больше 60%, а Путину всего 4 с небольшим. Но Дованков об этом не упоминал.
Важно, что люди молодые, современные, присоединились к нам, продвигали наши идеи, пришли на выборы, проголосовали. Для меня это очень ценно. Каждый голос ценен, поэтому, пользуясь случаем, спасибо вам большое. Для меня важен каждый голос.
Это был теперь уже бывший кандидат в президенты России Владислав Дованков. Судя по сообщениям российских СМИ, первыми с победой на выборах президента Владимира Путина поздравили лидеры авторитарных государств. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президенты Венесуэлы и Ирана Николас Мадуро и Ибрахим Раиси. Ну и, конечно же, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, у которого с последними президентскими выборами в собственной стране в 2020 году связано немало довольно неприятных для него воспоминаний. Лукашенко, как это часто бывает, не удержался и от некоторой двусмысленности в своем высказывании.
Конечно, результат ошеломляющий. 87,3% голосов отдали ныне действующему президенту. Итоги очень серьезные. Но и явка же высокая была. Никогда такой явки не было в Российской Федерации. Поэтому при высокой явке такие результаты в какой-то степени даже неожиданные. Это моя позиция была, я им высказал это. Но из любых событий мы должны извлекать определенные уроки. Самый главный урок заключается в том, что нашим народам нельзя навязывать чужую волю.
С пятницы, когда началось голосование, стали приходить сообщения об инцидентах на избирательных участках. Урны с бюллетенями заливали зеленкой. Пожилая женщина пыталась поджечь кабинку для голосования, полицейские задерживали тех, кто пытался сфотографировать или испортить, по их мнению, бюллетени. И напомню, что в воскресенье состоялась поддержанная оппозицией акция «Полдень против Путина», в рамках которой всем, кто недоволен политикой Кремля, предлагалось одновременно в полдень прийти на избирательные участки. Мой собеседник, пресс-секретарь правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. По данным ОВД-Инфо, сколько было задержанных в ходе вот этого трехдневного голосования, по каким причинам и есть ли уголовные дела?
Всего, пока шли выборы, за три дня мы насчитали 118 задержаний, из них больше всего в последний день, 17 марта, тогда было задержано 89 человек, что неудивительно, ведь именно в этот день сторонники Алексея Навального призывали выходить к избирательным участкам 12:00 на акцию «Полдень против Путина». Мы пока еще не знаем обо всех последствиях этих задержаний. Сегодня и в ближайшие дни еще будут идти суды, и мы увидим, как много штрафов, как много административных арестов будет. Пока что мы знаем точно, вот что из этих 118, как минимум 49 отпустили из отделов полиции вообще без оформления протоколов. То есть этих людей просто задержали, физически увезли из участка, продержали какое-то время в отделе полиции, ну и затем отпустили без последствий. И вот еще 14 человек, мы ждем ответа, был ли в итоге на них оформлен какой-то протокол или нет. Возможно, людей без протокола больше. В целом, на людей, которых задерживают, оформляют стандартные митинговые статьи. Это либо неподчинение законному требованию сотрудников полиции, якобы законному, либо мелкое хулиганство, универсальная статья, либо нарушение правил участия в массовом мероприятии, либо есть несколько человек, на которых оформили протоколы и уже оштрафовали по статье о дискредитации армии. Что интересного в этих задержаниях? Не только количество. На выборах всегда происходит довольно много задержаний. Помимо других массовых нарушений прав граждан, особенно тех, кто является наблюдателями или членами избирательных комиссий, или журналистами на избирательных участках, здесь полицейские также отличились тем, насколько абсурдно большая часть этих задержаний выглядела. Понятно, что, в принципе, тут ни в какую рамку закона все это вообще никак не входит, да, и никак не сочетается с правовым обществом, с правовым государством. Но есть случаи, которые выглядят, ну, совсем шизофренически. Вот, например, в Коломне задержали женщину, которая пришла голосовать вместе со своим полуторагодовалым ребенком, получила бюллетень, зашла в кабинку для голосования, и ее ребенок что-то нарисовал на бюллетене. Из-за этого ее вместе с ребенком задержали полицейские, увезли в отдел полиции, угрожали возбудить на нее уголовное дело. В итоге ребенка потом отвезли к бабушке, женщину вернули в отдел, оформили на нее протоколы, отпустили, и вот мы ждем, видимо, и назначат штраф, ждем в каком размере. Но вот сам по себе случай, конечно, ужасный. Также есть, например, случай из Санкт-Петербурга, где мужчину задержали за то, что, по словам полицейских, он неправильно проголосовал. То есть полицейские проследили, что там было у него в бюллетене, когда он напустил его в урну для бюллетеней, что тоже является нарушением закона, потому что это вообще-то тайна голосования. Вот полицейские считают своим долгом ее нарушать и проверять, кто как голосует. Мужчина после голосования ушел на работу, туда к нему приехал наряд полиции, задержал, положил лицом в пол, избил, и после этого на него еще и оформили протокол в отделе полиции. И, в общем, похожих случаев по абсурдной жесткости довольно много было за вчера.
Ну, а вот что касается тех случаев, когда заливали зеленку или поджигали кабинки для голосования, там ведь наверняка уголовные дела.
Мы, к сожалению, никаких данных про такие действия не собираем, и здесь ничего сказать не можем. Очень похоже на то, что все эти люди... Мы тут не можем однозначно это утверждать, но очень похоже на то, что все они стали жертвами мошенников и поддались на провокации. Мы призывали не поддаваться, потому что очевидно действительно, что они закончатся уголовным делом, и были сообщения в СМИ, что уголовные дела возбуждались, но сколько точно, что с этими людьми, мы не знаем.
И вы еще упомянули о том, что наибольшее количество задержанных приходится на время акции «Полдень против Путина». Там, насколько все-таки даже Путин сегодня сказал, фактически похвалил тех, кто пришел на эту акцию, под какими предлогами вот именно в это время чаще всего задерживали?
Задерживали не только во время этой акции, в принципе, довольно много задерживали в течение всего времени голосования. В воскресенье задерживали людей на участках после того, как они опускали бюллетени в урны, и если там прозрачная крышка, да, или сама урна прозрачная, то полицейские довольно часто подглядывали туда, если видели, что человек что-то написал, там какие-то антивоенные лозунги или какие-то оскорбления в адрес Путина, то людей могли задерживать за это. Задерживали также некоторых участников очередей перед избирательными участками. Тут сложно назвать какой-то признак, за что именно. Кажется, что просто полицейские довольно случайно зачастую выбирали. Ну и мы видим по географии задержаний, похоже на то, что в регионах, на местном, да, на региональном уровнях по-разному принимали решение о том, что делать с этими очередями. Где-то более массово задерживали людей, где-то обошлись единичными задержаниями, игнорировали эти очереди. Больше всего задержаний за воскресенье было в Казани, в Татарстане. 28 человек было задержано. 21 человек был задержан в Москве, и на третьем месте Санкт-Петербург. Там было задержано 7 человек. В остальных городах по одному-двум людям было задержано.
Я беседовал с пресс-секретарем правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым. Ну и последнее. Сегодня состоялась церемония прощания с актером и режиссером Александром Ширвинтом. Она прошла в Московском театре сатиры, которым Ширвинт руководил много лет. Рассказывайте про Александра Ширвинта, да и просить кого-то рассказать в рамках такого формата, как информационный дайджест, дело довольно бессмысленное. Так что лучше закончу коротким анекдотом от Александра Ширвинта.
Маленькая парикмахерская, где-то в подвальчике, на одно кресло. Мухи, какие-то грязные простыни, помазок в мыле. Это, значит, бритва, тогда еще брили, бритва какая-то не очень свежая. Выходит какой-то грязный халатик, какой-то старый еврей. Вот тут что? Вот, побриться, бывать. Берет этот, об халат вытирает этот самый, начинает искать этого. Ну, говорит, где заведующий? Ну, я заведующий. Скажите, когда этот бардак кончится? И вы хотите начать с этой парикмахерской?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».